Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Оппозиционный митинг в латвийской столице, который перерос в небывалые, в новейшей политической истории Латвии волнения, в настоящий хаос на улицах старой Риги, даже в погромы и поджоги, стал одной из самых главных тем на постсоветском пространстве в эти дни. Более того, когда мы готовились к этому эфиру, стало известно, что митинг оппозиции и профсоюзов в центре литовской столицы Вильнюса также перерос в достаточно серьезную атаку демонстрантов на здание парламента этой страны, и с трудом правоохранительным органам удалось не допустить митингующих в здание литовского Сейма. События достаточно серьезные, события, говорящие о нарастании социальной напряженности в балтийских странах. Почему так происходит? Начнем мы как раз с Риги, и наши гости сегодня – это один из организаторов общества за другую политику, это политическое формирование, инициировала митинг оппозиции в Риге, бывший министр иностранных дел Латвийской Республики Артис Пабрикс и политолог Петерис Финкелис. Лаввакар, дорогие гости.
Добрый вечер, Лаввакар.
Готовим Пабрикс. Давайте начнем с вас, потому что я хотел бы вас спросить, что же все-таки, по вашему мнению, произошло? Почему митинг, который был направлен прежде всего на выдвижение политических требований к власти, перерос в столь серьезное явление? И кто допустил вот такие, по вашему мнению, беспорядки в центре Риги?
Ну, так, в первую очередь наш митинг организовался нашей партией «Общество за другую политику». И также за последнюю неделю все остальные оппозиционные партии сказали, что они тоже будут в этом митинге участвовать. Также перед организовкой этого митинга мы получили поддержку более чем от 20 общественных организаций, включая и trade union, то есть, да, ну, как это по-русски?
Профсоюзы, да.
Да, профсоюзы. И, в принципе, мы собрали где-то между 10 и 20 тысяч людей на Домском сквере. Мы знали уже неделю раньше, потому что в интернете были объявления, что надо приходить на такой митинг, скажем так, с коктейлями Молотова и так далее. То есть у нас было хорошее сотрудничество с государственными институциями, полицией. Полиция должна была об этом всем знать. Тем более, я должен сказать, что и наши веб-сайты, нашей партии, были взломлены, и это было сделано профессионалами, потому что тоже следы, как нам выглядит, вели, первые следы вели за рубежом, а куда они пошли потом, уже тогда трудно сказать. То есть у нас сейчас этой информации нет. Сам митинг прошел благополучно. Мы видели некоторых групп таких людей, молодых людей, которые хотели что-то провоцировать, но во время митинга, где мы организовывали порядок вместе с профсоюзом полиции, все было в порядке. Но после митинга люди разошлись, и некоторые маленькие группы из этих, я думаю, так, провокаторов или просто хулиганов прошли в здание парламента, у здания парламента, и наши люди тоже сказали, что некоторые другие группы приходили вообще от других мест, то есть нет места демонстрации к парламенту, там почти не было полиции. Ну, почему было мало полиции, мне трудно сказать. И там где-то на 3 часа началась, скажем так, ну, погромы, и у несколько улиц рядом с парламентом тоже это было. В принципе, такое случается в нашем городе, в столице Риги, первый раз, я думаю, так за очень долгое время.
Господин Винкелис, а вот ваша интерпретация, почему все-таки это произошло? Действительно ли это были одиночные вот такие бунтовщики, которые приехали в Ригу на оппозиционный митинг и, скажем так, не сдержали себя? Вот мы знаем, что один из задержанных был, по-моему, безработный из Бауски, да, то есть человек явно не связанный с какими-то, первый, кто попал, не связанный с какими-то структурами. Или это была какая-то вот такая широкомасштабная идея, чтобы опорочить оппозицию или, наоборот, чтобы напугать власть?
Я думаю, что там элементы с разных сторон. Конечно, были люди, которые провоцировали агрессивные действия, но к ним присоединились довольно-таки много людей. Ну, много, это по латвийским масштабам много, сотни, которые тоже выражали свое недовольство парламентом, там вплоть до бабушек, которые бросали снегом в парламент. Я думаю, что и в Латвии, и в Литве мы, кроме провокаций, видим и самый большой разрыв между тем, что народы хотели и надеялись пережить. Рост благосостояния, рост зарплат, все лучшие кредиты, все лучшие поездки за рубеж, которые были как бы действительностью в последние годы. И очень большой был оптимизм относительно будущего. А Латвия и Литва была на вершине оптимизма в отношении будущего в Европейском Союзе. С одной стороны, и вот тем, той скоростью падения экономики, той скоростью изменений ожиданий, того пессимизма, в котором общество оказывается сейчас в силу очень мрачных экономических перспектив. Это одно. И во второе, конечно, Латвия и Литва, опять же, лидеры в Европе по недоверию граждан к своим избранным институциям, к парламенту и к правительству. Я думаю, что кроме провокаций, тут есть и объективные как бы предпосылки, которые позволяют несколько большее количество недовольных людей вовлекать в эти акции. До сих пор это действительно все беспорядки были уделом там нескольких, может, десятков экстремистов, нацболов там или правых националистов. Сейчас похоже на то, что несколько это выходит за уже пределы этих изолированных экстремистских групп.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует один из лидеров общества за другую политику, бывший министр иностранных дел Латвийской республики Артис Пабрикс и политолог Петерис Винкельс. Ведет программу Виталий Портник. Господин Пабрикс, то, что сказал сейчас господин Винкельс, оно свидетельствует о некоем системном политическом кризисе. Мы с вами знаем, что он продолжается не первый день и не первый месяц в Латвии. И есть такая странная вещь, которая, казалось бы, не должна была в вашей стране происходить, как некое неадекватное восприятие этого кризиса самой властью. Я слушал заявление премьер-министра Латвийской республики господина Годманиса после вот этих событий. Мне не показалось, честно говоря, когда он говорил о том, что полиция действовала правильно, что не нужно, значит, путать оппозиционные выступления с демократией, что демократия не стоит, вот, если я правильно понимаю его мысль, что я слушал по-латышски, не стоит вот такого рода события, которые были в Старой Риге, и правительство предлагает даже запретить там чуть ли не любые акции протеста, мне это не показалось адекватным. И меня это удивило. Я думаю, что вас это, возможно, еще больше удивляет. Вы работали с господином Годманисом в правительстве, а я следил за его деятельностью, когда он был премьер-министром первой каденции, когда было восстановление независимости Латвии. И тогда мне казалось, что он очень трезвый и здравомыслящий человек. Что происходит вообще в таком случае в латвийском политическом мире, господин Павлович?
Ну, вы понимаете, я не только политик, я тоже профессор политологии. Я должен сказать, что это не понятие правительства, что народ думает, и был один из поводов, почему немножко больше, чем года назад я сам ушел от правительства, потому что та реакция, я сейчас со многими людьми говорил после этих демонстраций, и люди на улице, интеллигентные люди, там врачи, бизнесмены и так далее, они говорят, знаете, правительство ничего не поняло из этого. Они не сделали никакие-то выводы. Потому что то, что народ спрашивал за последние годы, и тоже то, что спрашивает сейчас, это, в принципе, такая, ну, юридически корректное отношение. То есть, если, например, нам ведется плохо, и все знаем, что сейчас есть экономический кризис, то власти должны были показать, что они тоже солидарны со своим народом, а не так, чтобы вот вам всем там надо очень быстро, скажем так, сделать поменьше пенсии или поменьше зарплату, а мы сами ничего делать не будем. И правительство думает только, в принципе, о власти, на этот момент, ну, никак не хочет думать, как показать, что они вместе с народом. И это, в принципе, довело народа до того, что, ну, это не популярно говорить, но опять те же самые интеллигентные люди говорят, да, ну, мы не будем бросать эти камни, но как-то нам так дома сидя, мы слушаем, и нам как-то понравилось все-таки это, что в конце концов мы показали, что мы думаем. Ну, вот такое отношение у людей.
Господин Винкельс, вот... Может быть, это такая мысль, может быть, латвийская политическая элита изначально формировалась не совсем правильно. То есть, условно говоря, может, пришло время переоценить этот процесс формирования. Знаете, когда в 90-е годы это формирование происходило, казалось, что это наиболее правильный такой эволюционный путь. Вы помните, когда лидеры Народного фронта Латвии, которые боролись за восстановление независимости вашей страны, они оказывались политическими партнерами бывших партийных и комсомольских активистов. И все это как-то функционировало, перевоплощалось в некие новые политические партии, проекты, потом спонсировалось новоявленными бизнесменами крупными, и они тоже участвовали в политической жизни Латвии весьма активно, и казалось, что это все вот такая вот формация новая. А теперь такое ощущение, что это все-таки не новая, а некая старая формация в результате получилась. То есть то, что было старого, повлияло на то, что должно было стать новым.
Ну, только отчасти согласен. Элита сменилась. Алло.
Да, пожалуйста.
Вот. И господин Пабрикс, например, как бы является свидетельством того, что эта элита сменилась. Он пришел во власть с Народной партией, которая была во многом отрицанием латвийского пути, партии «Латвийский путь», того союза номенклатуры и как бы профессоров и зарубежных латышей. И, конечно, самая крупная, естественная проблема была в том, что партии остались очень долго бизнес-проектами, таким симбиотическими явлениями, симбиотическими институциями с крупным бизнесом. И отчасти даже соединяю приятное с полезным, господа Шлессерс, Лембергс, Щеле и некоторые другие, были и политиками, и бизнесменами, и продвигали во многом свои бизнес-интересы, может быть, в ущерб долгосрочных интересов страны, что не могло не отразиться на качестве элиты. Многие люди просто испытывают сейчас отвращение к занятию политикой и потому даже как бы рекрутирование, привлечение новых людей в политику, даже в эти оппозиционные демократические партии дается не так легко. Вы сможете спросить у господина Пабрикса, насколько легко и удачно привлекать в его партию новых людей.
Господин Пабрикс, ну вот, давайте выясним, насколько легко вам дается сейчас вот эта нынешняя партийная деятельность.
Нет, я еще хотел бы
дополнить. Пожалуйста, прошу вас. Да.
Я думаю, что мы сейчас пришли где-то в ситуации, где Европа была в 1968 году. То есть та элита, которая руководила в Латвии 90-е годы, и я думаю, что многие люди, которые тоже в моей бывшей партии, Народной партии, начали работать в конце 90-х годов, они все-таки, ну, считаются продуктом этого первого поколения. Сейчас как-то все просто подходит смена к ним. Я думаю, что в результате этих всех волнований, где-то через, ну, это не один месяц, не полгода, да, но в результате мы придем к новой элите, которая уже будет не только по форме, но и по качеству европейской элиты. То есть, если я смотрю на свою новую партию, те люди, которые к нам приходят, да, по сравнению с теми, с которыми я был в 90-е годы, в конце 90-х, я в политике вообще-то недолго, да, я должен сказать, что здесь все люди знают английский язык. Они, многие из них учились в западных университетах. То есть, другое качество. Проблема, конечно, в том, что так что политика не популярна из-за первой элиты. Очень многие просто не хотят зайти в политику. Ну, и это одна из самых больших проблем. Но я думаю, эта демонстрация 13 января, она показывает, что, в принципе, народ просыпается. Я думаю, что будет много людей, которые придут все-таки.
Скажите, господин Фабрис, вы знаете, что я хотел бы понять? Может быть, это все-таки такой социальный кризис, с которым никакая власть не может справиться? Вот есть разные модели государственного устройства на постсоветском пространстве. Да, есть российская модель, в которой очевидно вообще существование любой оппозиции выглядит чуть ли не кощунством, и тем не менее социальные волнения происходят. Есть украинская модель, где, казалось бы, достаточно много громоотводов для людей, которые сейчас имеют проблемы социального характера, и тем не менее опасность социальных волнений весьма существенна. Есть балтийские модели, где вот как будто бы созданы такие европейские уже демократические общества и в Латвии, и Литве, и где люди имеют возможность как бы прямого контакта с властью, а контакта с властью не получается, и власть оказывается тоже в башне из слоновой кости. Может быть, все же дело в том, что когда нету рецептов выхода из социальной ситуации, власть в любом случае отдаляется от населения на несоизмеримое расстояние, какой бы власть ни была.
Да, если они не знают, как уйти, и это правильно, они не знают, как выйти, и потому удаляются, не хотят с народом говорить, потому что они, как бывшая элита 90-х годов, они исчерпали свой не только кредит, но возможности. Они по существу не понимают, многие из них не понимают, как функционирует нормальное европейское государство, к сожалению, не понимают. И исходя из этого, им очень трудно как-то меняться. То есть у нас есть вопрос о политической культуре. И здесь мы должны к лучшей культуре прийти. Но и есть сама форма. А в форме там было очень много маленьких нюансов, начиная с законом избирателей, начиная из-за того, должны ли мы платить из бюджета в партии. Мы единственное государство Прибалтики, где партиям нет никаких денег от бюджета. Единственное в Европейском Союзе, в принципе. Да? То есть многие такие вещи мы можем назвать, может быть, 10-15, которые мы должны сделать. Но мы это не можем сейчас сделать, потому что эти люди это не понимают.
Господин Винкелес, а вот вы согласны с мыслью господина Пабрикса о том, что приходит новая политическая элита? Если да, то действительно ли своевременным является ее приход вот на этой вот кризисной волне?
Нет, ну очень трудно приходит эта новая элита. Дело в том, что старая элита отдалилась от власти и дискредитировала себя в общественном мнении еще при тучных годах, еще при относительно хорошей экономической ситуации. Время, когда господин Пабрикс, например, ушел из партии в протест против этого разрыва между правящей элитой и обществом, было еще период расцветания. Признаки политического кризиса были уже тогда. Сейчас на него еще наложился и экономический кризис. И я опасаюсь, что по большому счету это приход, время прихода в политику новых Хуго Чавесов. Слава богу, я таких очень ярких Хуго Чавесов в Латвии не вижу. Но что я вижу, что соревнования за мантию Хуго Чавеса местного уже началась, в том числе между политиками правящих партий. Ну, там господа Лемберг и Шлессер соревнуются сейчас в популизме в чем-то уже, в направленном против международного иностранного капитала, против покорения Латвии шведами, американцами и другими сетями режима. То есть я весьма-весьма озадачен тем контекстом, в каком будет проходить, видимо, в этом году новые парламентские выборы, и которые к какому-то обновлению элиты приведут, естественно, приведут молодые европейскомыслящие люди, однако они все еще будут вынуждены сосуществовать в этой элите и с элитой 90-х годов, и, возможно, с какими-то чавесистами, еще четко невиданными.
Но ведь, господин Пабрикс, в этом случае ведь это новая опасность для латвийской политики, потому что, если говорить там о политике таких стран, как, допустим, как соседняя с вами Белоруссия или там даже Украина, то тут популизм — это норма политического существования, да? В Латвии все же политик должен был с некой программой экономических действий выходить, и когда она не удавалась, возможно, как не удавалась у нынешнего кабинета министров, то тогда начинался вот такой вот кризис доверия, да? А если популист придет на волне бедности, то к нему могут прислушаться куда с большим интересом.
Да, так, это правда. И популизм, ну, знаете, проблема не в популизме, проблема в сколько много популизма. И я, откровенно говоря, тоже, ну, я не вижу очень большой опасности, потому что в оппозиционных партиях, я думаю, что, скажем так, наш популизм, ну, он не так созрелый, он небольшой. Если говорить, как господин Винтилос говорил насчет правящих кругов, я думаю, эти люди, они, я не думаю, что они смогут как-то мобилизировать народ. Проблема, конечно, в квалитете. И мы, как оппозиционеры, мы должны предлагать хорошие квалитативные предложения в экономическом смысле. Так что мы, конечно, стараемся, чтобы такие были.
Да, но тут возникает такой вопрос, что вот насколько эти предложения, которые вы можете выдвинуть, они будут содействовать именно преодолению той бедности, которую явно население сейчас будет ощущать. Если этого не будет, то и доверие к вам будет утрачиваться.
Правда. И я не думаю, что, приходя к власти, любой из нас, я не думаю, что мы сможем, конечно, реализовать максимум, что мы хотим, и я не думаю, что мы сможем сразу уйти от этой бедности. Но, то есть, все мы понимаем, я думаю, народ тоже понимает, что проблема сейчас экономическая существует, но мы можем из проблемы уходить 6 лет, мы можем, может быть, за 3-4 года это одолеть, мы можем это одолеть все вместе, или мы можем одолеть это для некоторых кругов. То есть, если мы хотим, чтобы нам, политикам, да, народ верил, мы должны доказать, что мы думаем о народе, что мы тоже часть народа, и что если у народа плохо, то тоже, скажем так, у нас нехорошо. Но это не то, что мы видим у правящих кругов. Например, советы, политические советы людей, которые существуют при государственных предприятий. Это люди, которых выдвигают партии, они, скажем так, приходят на работу один раз в месяц, и они получают, ну, скажем так, больше, чем 100 тысяч латов за год. Чтобы убрать этих людей, надо было только одну бумагу премьера, и таких людей не было. Мы, как оппозиция, и люди все спрашивают, чтобы эти советы были закрыты, уже я не знаю.
Господин Батыш, вы продолжите буквально через 2 минуты, мы продолжим нашу беседу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода с Артисом Пабриксом и Петрисом Виттелисом. Я напомню только, что сегодня 22 часа, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами об истории процедуры инаугурации президента США, о горячей линии, по-моему, Кирата Камладича в Сербии и другие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Грозном прошел митинг протеста против условно-досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Участники акции потребовали отменить решение об освобождении Буданова и привлечь его к ответственности за другие преступления. В столице Литвы и Вильнюсе митинг против экономической политики властей перерос в массовые беспорядки. Тысячи манифестантов забросали камнями здание парламента, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Сообщается о нескольких задержанных демонстрантах и одном раненом полицейском. У России и Украины остался последний шанс разрешить в ближайшие дни газовый диспут или их отношениям с ЕС будет нанесен серьезный ущерб, заявила Еврокомиссия. Мирек Тополанек, премьер-министр Чехии, председательствующий в ЕС, заявил, что терпение Европейского Союза заканчивается. Соединенные Штаты и Израиль обсудили перспективы достижения перемирия в секторе Газа, где 3 недели продолжается израильская операция против палестинской группировки «Хамас». Главы внешнеполитических ведомств США и Израиля Кондолиза Райс и Циби Ливни, в частности, обсудили меры по предотвращению контрабанды оружия в сектор Газа. Это одно из ключевых требований Израиля. Хамоунический суд Москвы вынес приговор по делу 2 скинхедов, инсценировавших убийство человека. Один из них, ранее судимый Максим Марцинкевич, приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Другой, Артем Зуев, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Войска НАТО ведут бои с талибами за стратегически важную долину на юге Афганистана.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с одним из лидеров общества за другую политику, бывшим министром иностранных дел Латвии Артисом Пабриксом и политологом Петерисом Винкелесом о том, что происходило в Риге на этой неделе, о причинах латвийских событий и о их уроках. Господин Пабрикс, я вас прервал, вы можете закончить свою мысль сейчас, но я хотел бы, чтобы вы мне сразу вот еще на какой вопрос ответили после нее. И потом мы об этом тоже поговорим с господином Винкелесом. В ходе вот этого митинга и сообщения о нем не ощущалось того, что очень часто ощущалось в политической жизни Латвии. Вот я имею в виду антагонизм между общинами, между латышами и русскими. Можно ли сказать, что социальный протест, он сегодня действительно интернационален? Или все же это... Да.
Да, скажем так. Наши данные показывают, что в этом митинге, в принципе, этнических вопросов не было. И среди тех, которые были арестованы, тоже, в принципе, было 50-50. То есть и латыши, и остальные народности, в том числе русские. То есть я не говорю, что в Латвии, конечно, нет какого-то потенциала тоже для, скажем так, этнических проблем. Но то, что говорилось всегда о России за последние 20 лет, что здесь большие этнические проблемы, таких нету. У нас никогда в нашей истории не было в Латвии этнических конфликтов на улицах. И в этом смысле тоже в нашем митинге, но таких случаев не было, в принципе.
Господин Винкельс, вот вы считаете, что нынешние события, то, что касается, что фактически социальные проблемы, они общие у латышей, у русских, у представителей других национальностей, живущих в Латвии, что они снимут, по крайней мере, тот спекулятивный налет, который всегда содержался в взаимоотношениях между общинами в вашей стране?
Нет, ну спекулятивный налет он не снимет, просто потому что всегда будут политические партии, которые этническую карту будут разыгрывать во время выборов или политической деятельности. Я относительно скептичен относительно возможности как бы полностью снятия налета. Но что хорошо, социально-экономических предпосылок для разлома по этническому признаку нет. Ну, скажем, уровень доходов русских и латышей одинаков. Уровень безработицы среди латышей и русских одинаков. Нет такой ситуации, где одна этническая группа была бы значительно в худшем состоянии, чем другая, что вызвало бы такие значительные трения. И если этот баланс как бы сохранится, и я не вижу причин, почему он не сохранился, то мы можем и впредь, я думаю, надеяться на относительно стабильные этнические отношения. Ну, всегда есть, конечно, есть фактор России и каких-то информационных воздействий и политики России, что никогда нельзя исключать. Но, смотря на то, что происходит в России, есть некая надежда, что будет не до этого политтехнологам кремлевским и других площадей. Вот. Так что я относительно оптимистичен.
8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода», так что вы можете звонить, уважаемые слушатели, и задавать собственные вопросы гостям нашего эфира. Господин Пабрикс, вот что должно происходить сейчас? Кстати, вот как, с точки зрения именно политического инструментария, вы удовлетворены тем, как отреагировал на итоги вашего митинга президент Латвийской Республики Валдис Затлерс? Кстати, это правда, что вы давали телефон его канцелярии на митинге? Господин Пабрикс.
Люди видимо, могут найти в любой книжке, в принципе. Так что там нет никакого секрета.
Да, то есть это был не мобильный телефон, а телефон офиса, да?
Нет,
да.
Нет, конечно, не мобильный, нет. Да, и то, что я могу сказать о президенте, я думаю, что он доказывает такое слово, которое знают англичане, «office makes the man». То есть его выбрали, скажем так, не очень-то правильно, но он доказывает, что он хочет быть независимым президентом, и я думаю, что то, что он сделал, это был, скажем так, один шаг вперед к пониманию народу, в отличие от правительства. Но то, что есть самые последние новости, мы слышали, например, сегодня днем от Народной партии, что они сами хотят сейчас, чтобы наш парламент шел на внеочередные выборы. И почему? Потому что они хотят, сейчас правительство понимает, что они не смогут удержаться, и они хотят без всяких изменений в легислатуре или в экономике, в принципе, быстро сделать одни новые выборы, и, может быть, если им удастся еще раз попасть к власти. То есть сейчас уже такая политика ведется.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Владимир. Господин Павлик, скажите, пожалуйста, ваша партия называется «Общество за другую политику». Вот в чем эта политика отличается от политики нынешнего руководства Латвии? Чем она вас не устраивает? И еще такой маленький вопрос. А вот Латвия в области национальных отношений не хотела бы взять в качестве примера соседнюю Белоруссию? То есть вывески на двух языках, учитесь на каком языке хотите и сколько хотите, пишите в одной и той же газете на разных языках, школы напротив друг друга. Это и было бы, по-моему, большим шагом вперед для Латвии. Спасибо.
Пожалуйста, господин Павлик.
Я слышал первую часть.
Первая часть вопроса касалась вашей партии, а вторая часть, она предлагала Латвии взять пример в области межнациональных отношений с Белоруссией, с ее двуязычной, по мнению слушателей, и удачной политикой.
Окей. Насчет первого вопроса. То, что, скажем так, не будет никогда в мире ни одной партии, которая будет на 180% в отличие от других. Потому что есть какие-то вещи, где мы просто, мы не можем быть по-другому. Но что мы предлагаем другое? Мы предлагаем другую политическую культуру, мы предлагаем другое отношение, и мы предлагаем, конечно, немножко другой поворот экономической политики. То есть до сих пор, в принципе, Латвия вела политика, скажем так, я бы сказал, философ и неолиберализма. Мы считаем, что здесь все-таки мы должны немножко больше брать на себя ответственность тоже за социальный баланс. Мы себя считаем центрической партией, цель которой, в принципе, средний слой. Насчет этнических вопросов, знаете, у каждого государства есть немножко своя история, но я уверен, что если смотреть на Латвию, исходя из универсальных принципов, то я думаю, что наша система неплохая. То, что у нас есть некоторые проблемы из-за 40-х годов и так далее, да, я их не отрицаю. Но двухязычие, в принципе, привело бы к одной проблеме. У нас латыши почти все двухязычные. Ну, а русские большинство до сих пор был. Но сейчас эта ситуация улучшилась. До сих пор говорили только на одном языке. То есть мы хотели бы, чтобы, скажем так, русские тоже один раз смогли выучить латышский язык. И я думаю, что в нашей политике, в принципе, есть только два вопроса, которые разделяют здесь людей. Один вопрос тот, может ли человек говорить тоже на латышском языке, и другой вопрос или критерия, скажем так, считает ли он Латвию своим первым государством лоялитета. И все. Если человек отвечает двумя этим критериям, я не вижу ни одной проблемы больше.
Спасибо. Послушаем следующий звонок. Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, господа. Вот в связи с этими событиями в Риге, в Прибалтике, я хотел бы вспомнить такое имя, как Карлоса Шакала. Кстати, хочу спросить Виталия, его выпустили из тюрьмы или он еще сидит?
Он еще сидит.
Ну вот.
Продолжайте.
Он же тоже втягивал в свои дела молодых людей под видом того, чтобы за права людей какую-то свободу получить. На самом деле он был агент КГБ СССР, и цель его была дестабилизация Европы. И в итоге, чтобы СССР была единичным диктатором во всем мире. Вот такое,
да, мое
понятно,
мнение. Понятно, ваша мысль шла. Господин Винкельс, вот это ведь тоже то, что сейчас распространяется достаточно много и в интернет-изданиях, и в латвийской прессе, о том, что это некая все-таки вот провокация, да, во многом, связанная с желанием дестабилизировать латвийское государство.
Ну да, и президент Литвы Адамкус об этом говорил сегодня. Мне не удалось увидеть никаких как бы доказательств этого. В Латвии эта версия тоже, конечно, рассматривается, но нету таких как бы твердых доказательств или признаков этого. Конечно, смотря исторически, ясно, что у большого соседа есть некоторые ресурсы для того, чтобы какие-то социальные движения или волнения несколько подогреть. Однако никаких явных фактов, по крайней мере, на поверхности нет.
Геннадий из Ленинградской области. Здрасте, Геннадий.
Добрый вечер. Лабакар. Лабакар. Сьемим. Радио Бриевиба. И хотел бы я задать вопрос следующий. Мне очень грустно от того, что в Латвии такие события произошли, митинги. И поэтому хотелось бы гостям задать вопрос, какие пути они видят выхода из Латвийской Республики, ну, из довольно-таки непростой ситуации. Спасибо большое. Палдвес.
Спасибо. Сейчас, господин Пабрик, спасибо. Кстати, когда мы вещали на латышском, это называлось «Радио Брива Европа», а не «Радио Бривиба». Ну, вот так. Да, господин Пабрик, пожалуйста.
Я опять нехорошо слышал.
Слушатель спрашивал, какой путь выхода из ситуации для латвийского государства, то есть нынешней ситуации, которая сложилась.
То есть выход, конечно, есть. Мы, в принципе, считаем, что мы должны принять несколько актов реформы, политической реформы, то есть запретить рекламу, политическую рекламу электронических медиах, и так мы берем очень много денег от выборной кампании. Это хорошо. Второе, мы должны начинать платить партиям из бюджета, и тогда партии будут зависеть от людей, а не от нескольких олигархов. Третье, мы должны немножко поменять, по крайней мере, выборный закон, чтобы те люди, которые выбирались, они были побольше ответственны избирателям. И тогда у нас есть несколько, скажем так, экономических просьб насчет, скажем так, конкретного кризиса. То есть мы считаем, что это те вещи, которые мы можем сделать в очень короткий период времени. Ну, а, скажем так, в длиннейший период времени, это все-таки вопрос, конечно, политической культуры, зрелости, просвещения и так далее.
Господин Винкельс, вы, если хотите, дополните этот ответ. Ну, что он, как, этот вопрос, потому что этот вопрос как бы концептуален, да?
Я так по-большому весьма оптимистически смотрю, не так печально на нынешние события в Риге. Мне кажется, что эти волнения, которые были такие довольно-таки мелкие, по большому счету, они в каком-то смысле привьют какой-то иммунитет и предотвратят многотысячные волнения в Латвии. Естественно, в этом году будут новые парламентские выборы, которые могут, а, снять, выпустить пар, б, обновить кровь в политической элите. Я надеюсь, действительно, это более европейская кровь, которая там появится. И в, этот новый парламент будет иметь несколько более хорошую позицию для того, чтобы продолжать принимать очень-очень тяжелые и непопулярные решения. Все предложения и позиции, и предпринимателей, и оппозиции относительно как бы экономической стабилизации и роста в Латвии в основном базируются на предпосылке, что будут какие-то деньги, которые делить для роста экономики. Все слышали там о 7 миллиардах, которые дал Международный валютный фонд, Европейская комиссия и шведы. Для экономик Латвии никаких денег там, естественно, нет. Они все
для того, чтобы покрыть дырки в банках, дырки в бюджете, и никаких там огромных миллиардов нет, поэтому рецессия, как бы очень спад или медленный рост может быть весьма, весьма продолжительным. Но действительно, естественно, пережить такой спад легче, если есть правительство и парламент, которые пользуются, ну, хоть сколько-то значимым доверием избирателей. Я думаю, что это возможно достичь в этом году.
Борис Васильевич из Москвы. Здравствуйте, Борис Васильевич.
Здравствуйте.
Говорите.
Да, развитие капитализма в России или капитализма во всем мире. Все-таки европейские страны, которые продвинулись по пути демократии, мощной экономики, они все-таки в какой-то мере были народами, которые в свое время подвергли колонизации многие народы мира и за счет этого развились. Но сущность капитализма, капитала как такового, звериного, который пришел и нам, к нам в Россию, я вам говорю, потому что разоряли заводы, фабрики, такие люди, как...
Подождите, а суть вопроса?
А суть вопроса такой, потому что я ездил часто в Вильнюс, и для меня очень близки Вильма, такие огромные заводы, и я в Литву ездил. Сейчас там нет промышленности, ноль. Потенциал ноль. А сущность капитала остается. Только узкие группы капиталистов, невероятнейший социальный разлом, чудовищное социальное расслоение. И это все капитал. Это наркотики. Это
да, я понял, я понял вашу мысль. Господин Павлович, это на самом деле к вам вопрос как профессор политологии уже. Потому что тут всегда ведь... Ну, на самом деле, в Латвии тоже была большая промышленность. Это одна из причин социальных проблем, которые тоже нету, да, по большому счету. И это, кстати, не только социальные, это еще, как вы знаете, часть национальных проблем в стране.
Да, но здесь, наверное, господин, который задавал вопрос, немножко как-то тоже сам уже сказал ответ. Он, когда раньше приезжал в Вильнюсе, там были большие заводы, но это ведь не был капитализм. То есть это были советские заводы. И, в принципе, мы находились в дилемме. С одной стороны, конечно, было бы хорошо, если бы у нас была сейчас хорошая промышленность. И я уверен, и я тоже согласен с тем, что мы должны помогать нашей промышленности. Но мы не могли, скажем так, держать ту старую промышленность, которая, скажем так, не может конкурировать ни с Америкой, ни с другими европейскими государствами, не с Китаем, потому что, ну, просто квалитет был другой, да. Проблема та, которую мы сделали в 90-х годах, наверное, была где-то так посередине. Мы должны были, скажем так, сделать реформу, не воруя. И то, что случилось, да, вышло так, что...
Это такое романтическое сейчас прозвучало замечание. Я не хотел бы казаться циником, но вот, но как это? Как это было можно?
Я думаю, что было маленький... Ну, вы, если как, лучше вы прочитайте. Мне по-русски немножко трудно говорить, но вы прочитайте последнюю книгу Наоми Клайн, то есть «The Shock Capitalism». Я не совсем согласен там, но она немножко говорит и о России, и о Польше, и о Прибалтике. Как, скажем так, во время реформ некоторые люди становятся очень богатыми. Но это не проблема капитализма, по моему мнению. Это проблема, скажем так, реформы конкретных людей.
Анатолий Иванович из Московской области. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Александр Иванович, простите. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Пропал у нас,
слушайте.
Да, говорите, господин.
Алло.
Да, только... Алло. Да, говорите, мы вас слышим.
Ну, во-первых, я выражаю сочувствие всем пострадавшим. Это раз. От русских людей, литовцам и русским, живущим в Латвии. Совершенно искренне. Это первое. Теперь второе. То, что в Латвии добавляет вообще социальный...
Подождите, вы латышам не выражаете сочувствие?
Не понял.
Как это у вас получилось?
Нет, я говорю...
Вы латышам не выражаете сочувствие?
Нет, я же сказал... Я сказал латышам, независимо от национальности, и латышам, и русским.
Да. Вы просто... Да, простите.
Вы просто не расслышали.
Простите, это вы просто оговорились, потому что вы...
Нет.
Да, все, хорошо. Да, продолжайте, пожалуйста. Да,
почему?
Да,
потому что я довольно-таки часто в свое время бывал и в Риге, и в Вильнюсе, и общался на бытовом уровне, и по производственным вопросам. Что я хочу сказать? Совершенно нетерпима национальная политика. Это чистой воды апартеид, когда людей по национальному признаку лишают политических прав. в основном по национальному празднику. Это раз. От этого русский не будет лучше, или там другие национальности, учить латышский язык. Это вопрос времени. И здесь надо было не спекулировать на этом вопросе, а там была чистая спекуляция. И это типично, удивительно, что Европа, которая очень много сделала для защиты коренного населения, там, скажем, в Африке, не характеризует вот эту политику как апартеид.
Да-да-да,
вот...
ну, задайте вопрос, Александр Иванович.
О событиях, они закономерны. Почему? Потому что в Латвии была мощная, великолепная, вполне конкурентоспособная промышленность. Там электроника, по-моему, НПО «Дельта» была, которая выпускала современную электронику. Дело в том, что когда разрубили все на части...
Вы будьте кратки. Вот
кратким я хочу сказать.
Алексей,
это закономерное явление. Люди
понятно, думали, закономерное что явление.
Это все. Им достаточно вступить в ЕУ, и они будут жить как в ЕУ. А надо помнить, что федеративная республика живет в долг. Америка живет в долг, у них колоссальные долги.
Да, я понял вас, Алексей Александрович, да, спасибо. Господин Винкельс, вы, если хотите, можете ответить на этот вопрос. На самом деле, не на ту часть, которая касается межнациональных отношений, потому что мне кажется, что господин Пабрикс уже достаточно подробно на этом останавливался, и мы втянемся просто в вечную дискуссию, которая не имеет к нашей теме особого отношения. А как раз на этот вопрос о том, что это вот то, что сказал слушатель, это действительно ожидание. Достаточно вступить в Европейский Союз, чтобы жить как в Европейском Союзе, а это не так.
Нет, действительно, это не так. После вступления в Европейский Союз и с приходом скандинавских и европейских денег, легкого кредита, который был частью глобального пузыря, жизнь действительно, казалось, идет очень быстрыми темпами кверху. Никаких запасов на трудный день сделано правительством и в целом политической элитой не было. Зарплаты росли неимоверной скоростью. И сейчас, когда в дверь постучал кризис, притом не только кризис региональный, но и глобальный, как бы это удар... удар очень сильный, столкновение ожиданий и реальности очень-очень тяжелое. Так что Европа, Европейский Союз одно дело, но я скорее видел бы это в контексте глобального финансово-экономического кризиса. Латвия просто оказалась...
тем более, что и в России там, или в Украине была точно такая же кредитная политика и такой же мир непонятных ожиданий и больших кредитных возможностей без всякого Европейского Союза, да, еще и без гарантий европейских. Что тут говорить? Андрей из Москвы. Да, здрасте, Андрей.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
У меня два вопроса.
Только кратко будьте,
может,
приближайтесь.
Связан тем, что наш Господь Иисус Христос нас учит уважать все власти, сказано, царя Бога бойтесь, царя чтите и молитесь за всех людей, за всех президентов, царей, за всех...
Какой у вас, Андрей, при всем уважении к вашим религиям...
В оппозиции вопрос такой, можно ли запретить все демонстрации или как-то сделать так, чтобы народ не выходить на демонстрации во всех странах против властей? Не надо в мировой экономический
прекрасно.
Кризис. Затяните потуже пояски и терпите.
Пояса и не ходите на демонстрации, да. Прекрасный вопрос, Андрей. Господин Паблиск, это вообще, мне кажется, что это как раз то, что хотел сказать господин Годманис, но не сказал. Иронически говоря, если бы можно было запретить все демонстрации на период экономического кризиса, представляете? А еще все выборы и любую оппозицию.
Да, очень приятно для власти, конечно.
Да,
тогда можно
делать,
что хотят. Но знаете, что я хотел сказать? Еще один интересный аспект, который, наверное, не самый главный, но все-таки. Почему в Латвии первый раз такая, скажем так, реакция после демонстрации была сейчас, скажем, не 10 лет назад? Я думаю, у нас выросло тоже новое поколение уже людей, которые не помнят Советский Союз. И они не боятся больше полиции, так как, скажем так, мы или наши отцы боялись. они видят то, что происходит в Греции, в других государствах, и они думают, да, почему бы нет, почему бы не попробовать. То есть это тоже, с одной стороны, я, конечно, большой демократ, но с одной стороны, это тоже показывает, что эти люди начинают использовать не только свободы, но и те, скажем так, возможности, которые демократии дают. Свобода слова, да. Ну и вандализма немножко тоже.
То есть, по сути, вот тут возникает тогда вопрос к, скажем так, традиционным политикам, таким как вы. Как они могут взаимодействовать с подобными проявлениями молодежной активности, или, если хотите, молодежной агрессии? Потому что в Греции, на самом деле, политикам с этим взаимодействовать не удается. За исключением, возможно, там коммунистов, да, но это такая история.
Я могу сказать, знаете, у нас была передача в телевидении 2 дня назад, и там был приглашен тоже один человек, который бросал камни. И его спрашивали, вот почему вы думаете, что те, которые организовали митинг, ну, мы, да, то есть я, ответственны за что-то? Он сказал, да, они ответственны, в первую очередь, за то, что митинг был слишком короткий. И потом он сказал, а почему я бросал камни? Я, в принципе, бросал камни, потому что пока я не бросаю камни, никто меня не слушает. То есть, если мы хотим, чтобы не было вандализма и хулиганов, мы должны вовремя этих людей, скажем так, привлечь к нормальной активности. В Латвии, я думаю, большинство этих людей не было услышано. То есть они, неважно, что они говорили, никто не слушал. Это во многих государствах. То есть самая опасность демократии в том, что, мы, вот как вы говорили, правительство забывает дискутировать, коммуницировать с людьми. И тогда один раз они приходят к ситуации, где уже другой возможности нету, как выбивать окна.
Я думаю, что вот эта мысль ваша, господин Пабрис, благодарю вас за нее, это, по сути, такой логический итог нашей сегодняшней беседы. И, кстати говоря, итог латвийских событий для России и для других бывших советских республик. Там, где власть не считает нужным слышать общество, общество начинает делать все возможное, чтобы власть его услышала. Те социальные демонстрации, которые уже прошли в России недавно, и те, которые мы, возможно, увидим в ближайшие месяцы, будут проверкой на правильность этого утверждения нашего собеседника из Риги. Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвовали руководители, один из руководителей общества за другую политику, бывший министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс и политолог Петерис Винкелис Палдис. Спасибо за то, что были с нами, уважаемые гости. Всего хорошего. И вам спасибо, уважаемые слушатели. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Главная тема этого выпуска – столкновение полиции и демонстрантов в Вильнюсе. Почему вдруг заволновалась Балтия? В Киеве и Москве по-прежнему обсуждают энергетическую проблему. Когда может возобновиться транзит российского газа в европейские страны? Переговоры о перемирии в секторе газа близки к завершению. Какие результаты принесет визит министра иностранных дел Израиля в Вашингтон и 40-летие самосожжения прошлого? Студента Яна Павлова.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в зоне арабо-израильского конфликта беседуем с бывшим шефом ближневосточного курпункта ВГТРК Андреем Дементьевым, только что вернувшимся с места событий.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.